специальном выпуске программы «Сегодня в Америке». Бывший помощник президента Обамы и посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол о перезагрузке, Владимире Путине, Бараке Обаме, противостоянии с Кремлем и будущем американо-российских отношений. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Через два года после ухода с поста посла США в России Майкл Макфол, один из отцов политики перезагрузки, стратегии тесного сотрудничества с Москвой, твердо настаивает на необходимости противостояния Кремлю. В своих статьях он выступает за санкции, за жесткое давление на Владимира Путина, обвиняя российского президента в срыве перезагрузки, в создании глубочайшего кризиса в отношении России и Запада и в проведении стратегии, противоречащей интересам России. Я встретился с Майклом Макфолом в его офисе в Стэнфордском университете, где он является профессором политических наук, главой Института международных исследований имени Фримена Спольи и старшим научным сотрудником Гуверовского института.
Вы покинули должность посла в России два года назад, как раз накануне глубокого кризиса в американо-российских отношениях. Для вас вот то, что случилось в эти последние два года, было сюрпризом? Вы это ожидали?
Ну, я ожидал плохие отношения между Америкой и Россией. И я ожидал это уже два года до того, как я уехал. Все было очевидно для меня, когда я служил в качестве посла. Перезагрузка закончилась до того, как я приехал в Москву. Я попытался как разбудить это и обновить это, но это не было возможно. Очевидно, что Путин сам это не хотел. Он беспокоился в первую очередь, что происходит внутренней в России, и он считал неправильно, но он рассчитал, и он сам об этом говорил много раз, что мы обеспечим оппозицию против него, и я в личном плане виноват в этом плане. Поэтому возможность сотрудничать с Россией уже была закончена до этого события, но я не ожидал до такого степени. Такое ужасное положение между Россией и Америкой.
Что лежало с вашей точки зрения в основе этой перезагрузки?
Я много об этом выступил, когда я был послом. Идея такая, очень простая. У нас есть общие интересы. В Иране, в Южной, Северной Корее, контроль на ядерное оружие, торговли, инвестиции. Почему мы не можем работать вместе, чтобы обеспечить это взаимные интересы? Это была логика, и это работало. Надо сказать честно, что на три года это работало прекрасно. Мы много сделали с Россией, которые мы считали было выгодно для Америки. Надо их спросить, как это было для них, но для нас это было выгодно. У нас была СНВ-3, это договор. Мы хотели это, договорились. Мы хотели обеспечить наши солдаты в Афганистане через Россию. Северный путь называется. Мы это доделали. Огромный успех. Санкции против Ирана. Тоже мы это делали. И вступление России в ВТО. То есть было очень много сделано во время перезагрузки, которые мы до сих пор считаем, а я до сих пор, я не буду говорить для других, хорошо для Америки. И обидно, и нелогично для меня, что они решили это оставить.
Вы считаете, что Кремль попросту не поверил в вашу искренность, в искренность Соединенных Штатов? Либо это...
Зависит от кого. Разные люди.
Но судя по вашим публикациям, вы считаете, что Путин, грубо говоря, был виновен, что отношения резко ухудшились. Это так?
Да. И положение в России, которое он, чего он реагировал, да? То есть, если Путин, ну, вы помните, это было сентября 2011 года, когда он объявил, что он станет кандидатом на президента, да? А если он победил бы без оппозиции, без мобилизации против него, без все это болотные дела, я уверен, что возможно с ним работать было бы легче, чем это было. То есть это не только он, но было он с этим событием. И надо добавить, как называется, арабской весной, потому что там было тоже несколько ситуаций в странах, Либия, Сирия, Египет, Тунисия, Йемен, где он рассчитывал, что мы виноваты в этом, что мы спонсировали эту оппозицию там.
Вы приезжаете в Москву. Человек, которого многие считают основателем перезагрузки, видимо, это обосновано, который по вашим собственным словам, посвятил 3 года до приезда в Москву делу улучшения американо-российских отношений, и вас там встречают, грубо говоря, очень недружественно. Какие ваши чувства?
Ну, зависит от человека, опять-таки. Надо иметь в виду, что было много людей, и самый высокий уровень, между прочим, в правительстве, который очень хорошо мне встречался. Вот люди об этом не говорят, но я 3 года работал в Белом доме. Я лично знал очень много людей. Мы делали очень много работы вместе. Поэтому для них это было хорошо, что я приехал. Я вспомнил день, когда Обама сам говорил с Медведевым, это было до Франции, в мае, 7 месяцев до того, как я приехал. Он сказал: у меня есть идея послать Майклу к Москву, как вы считаете? Они все радовались, в том числе Лавров, Приходько и так далее. И были другие люди, которые совершенно были рады, что я стал послом, потому что у меня была связь с Белым домом, и они прекрасно это поняли. Но были другие, которые не были связаны с перезагрузкой, которые уже, когда я приехал, уже рассчитывали, что они будут у власти. У них была другая позиция. И тогда был другой элемент предвыборной кампании. Им было плохо, вспомните, им было плохо после думской выборы.
Кого вы имеете в виду?
Путинская команда. У него рейтинг был довольно низкий для него. Они хотели победить на первом туре, не на втором. Это было все время сказано, четкий цель. Им нужен другой такой аргумент, как победить на этой выборе. Говорить о экономическом росте, который раньше он делал, не было возможно. Поэтому им нужен новый враг. Враг была оппозиция.
И вы спонсоры стали воплощением врага.
Да, и то спонсоры есть этой оппозиции, это была Америка и меня лично.
То есть сейчас на расстоянии эта кампания выглядит, в принципе, как первый залп вот в этой теперь длительной пропагандистской волне Путина. Так вы это объясняете для себя?
Без слова. Один из них, советник Путина, который я хорошо знаю уже давно, имею в виду, это было не мой, как по-английски, это it wasn't my first rodeo. Это не был мой первый приезд к Москве как послом. Много послы, когда они там, может быть, второй раз, может быть, третий раз. А я уже 7-8 раз жил в России. Я все эту тусовку узнал уже давно. Поэтому у меня есть такие друзья, которые я не буду назвать сейчас. Им будет сложно, если я буду их назвать. Но имею в виду, что из-за этого я много узнал. И один из них мне сказал: Майкл, извините, пожалуйста, это не тебе лично, против тебя лично.
Ничего личного.
Ничего личного. Просто нам нужна такая фигура, чтобы мы можем победить на выборы. Ты типичный американец. Ты выглядишь как типичный американец. Говори как типичный американец. И у тебя есть связи с этим оппозицией.
То есть вот идеальная мишень для нападений.
Да. Так было сказано. 10% он сказал, что
но вы
от меня не получилось.
Но
я не знаю, правда, но
такая, судя по вашим ответам тогда этим российским, трудно назвать их журналистам, тем, кто вас преследовал, вы, в общем, восприняли это близко к сердцу, эти атаки.
Ну, зависит от кого, опять-таки. Имеет в виду, допустим, Леонтьев, да, он делал большую программу против меня.
И как раз он упоминал название вашей книги, которая стоит у вас на полке.
Да.
«Неоконченная революция».
Да.
Была правда в его претензиях к вам?
Нет. Но я его, как уже 25 лет, талантливый человек. Очевидно, что у них был заказ это делать, да? Очевидно, что это было сделано до того, как я приехал. Это был мой первый день там. Все было планировано в этом плане. Есть люди, как он, это его работа, он ничего, он... И он мне как относится очень нормально, между прочим. Мы встречались в Сочи во время Олимпиады, он сказал: привет, давайте выпьем. Это нормально, это его работа. Но были другие, которые я рассчитывал, что они не будут как испугать, и они не будут изменить позицию ко мне лично.
То есть были личные неприятные ощущения.
Ну, люди, которые я раньше знал, уважал, сейчас не уважаю.
Вы возвращаетесь и менее чем через полгода после возвращения пишете статью «Противостоя путинской России». Наш общий знакомый Дэвид Ремник называет эту статью вашим кенноновским манифестом. Вы пишете о том, что в Европу вернулась борьба между автократией и демократией, призываете к изоляции режима Владимира Путина, к введению санкций. Многие в США, надо признать честно, восприняли эту статью как признание ошибочности политики перезагрузки одним из ее авторов. Сегодня, оглядываясь на эти 4 года, вы считаете, что политика перезагрузки по большому счету была ошибкой? Если нет, то почему она все-таки не сработала?
Это не была ошибка, потому что сработал. Вот в чем дело. Я уже сказал.
Вы упомянули несколько.
Да.
Договор, улучшение отношений, афганское снабжение.
Да. Вот самая главная непонятность для меня от аналитиков. Они рассчитывают, что перезагрузка – это была политика, чтобы близиться отношения с Россией. Это не моя политика. Это не политика Обамы. Это не была наша цель. Давайте дружимся, давайте полюбимся. Нет, это не было никаких. Никогда мы это не говорили. Наша цель была подписать договор СМВ-3, сделать санкции против Ирана, обеспечить наши солдаты в Афганистане. Это была наша цель. И мы это добились.
То есть в этом смысле политика перезагрузки себя оправдала?
Да, я так и считаю до сих пор. Но они изменились. Они решили, нам не интересно больше с вами работать. ПОПРО, допустим, да? У нас был разговор, давайте работаем вместе ПОПРО. Они рассчитывали, нет, мы не хотим. Мы хотели еще ниже уровень ядерного оружия, да, СНВ-4. Мы это хотели.
Уменьшить арсеналы.
Да, они сказали, нет, мы не хотим. И так далее, да? То есть у Путина была другая политика. Поэтому, если у него другая политика, мы должны менять нашу политику. Но это не значит, что первая часть не была правильна. Это как я люблю баскетбол, да? Вот аналог. У меня есть такая игра, стратег, и мы получили первый матч, до halftime. Из-за этого стратег мы получили 20 баллов. Команда, другая команда, понял, что мы делаем, и решили играть иначе. На третьем квартале наш стратег не работал, не получил никаких баллов от этого стратега. Это не значит, что 20 баллов, которые мы получили на первой половине, не было правильно сделано. То есть, и я все время так и считал, надо работать, когда можно, а когда меняется, тогда меняется план. Но надо сказать, где ошибка для меня, наша администрация. Мы медленно, слишком медленно поняли, что я только что говорил.
А в одном из интервью вы, кстати, сказали, что вы приехали в Москву с слишком наивными взглядами на Россию и на возможность сотрудничества с ней.
Я это сказал.
Вы это сказали. Мне кажется, это в интервью, если я не ошибаюсь, в статье Юлии Иоффе в Foreign Affairs.
Я был чиновником тогда. Давай, сейчас я могу говорить более открыто.
То есть не было этих наивных взглядов, что, дескать, можно сотрудничать, можно обниматься. Разочаровали вас русские?
Нет, разочаровали, да, действительно. Но говорить, что я был наивным в этом плане, я не сказал бы. Я довольно хорошо знаю Россию, извините, пожалуйста. Я довольно хорошо знаю Путин. Я довольно хорошо знаю, что ожидал меня. Даже была идея, может быть, не ехать, поскольку было все ясно, что это все кончится плохо.
Подождите, Майкл, но разве знание России и большая к ней явная любовь с вашей стороны, любовь не мешает объективной оценке?
Я люблю Россию, это не значит, что я люблю политику России. Когда я слышу от людей, которые раз, два, три раза были в России, они говорят, что я наивный. Это неправильное слово. Я был, имею в виду, что моя главная задача как посол был реализовать внешнюю политику моего шефа Обамы. И когда я приехал, я сам, и все будет скоро видно, потому что можно получить через какое-то время, что мы написали тогда, во время этого. Да? Но я, как аналитик, у меня не было никаких больших ожиданий, что мы можем продолжать. Или иллюзий. Но как чиновникам, как человек в команде, это была наша политика. И сейчас, если я говорил бы о ошибке, я сказал бы, что мы слишком медленно изменились. Мы, более-менее, мы изменились, в конце концов. Имею в виду, что...
Но для этого потребовались такие события.
Ну, это я не вижу. Вот еще, опять-таки, иногда люди говорят, была перезагрузка, из-за этого получилась интервенция в Украине. Это ерунда. Это чепуха. Это не логично. Не было перезагрузка августа 2008 году, а все-таки были российские интервенции в Грузии. Между прочим, республиканец был президентом. Не было перезагрузка в 2008 году, когда они через их союзниками в Польше уничтожили солидарность. И в 68-м, 56-м. Поэтому говорить, что была какая-то мягкость, из-за этого получилось, это полный, я не согласен. Я не буду ерунда опять-таки говорить, но это нелогично для меня.
Возвращаясь к Кеннону, вот в своей знаменитой телеграмме в 47-м году он написал фразу, которую я перечитал, и эта фраза меня, в общем, потрясла. «Сталину требуется враждебное окружение, чтобы оправдать свою автократическую систему». Кеннон, как мы знаем, тогда призвал к сдерживанию Советского Союза, была политика сдерживания, противостояния, но потом Кеннон меняет позицию. Ваша эволюция к ястребу.
Ястреб ли нет, имею в виду, что мне считается ястреб уже 20 лет тому назад. Спроси Путин, спроси это, ребята. То есть я не изменил. Ситуация с Россией и ситуация положения с Россией изменилась. И во время Бенверова он хотел перезагрузку. Имею в виду, это не была только наша идея, это была его идея тоже. Он хотел близок к Европе. Он хотел даже политической либерализации. Мягко, медленно, но это что он хотел. Я не думаю, что это случайно, что была такая мобилизация, политическая мобилизация при Медведеве. Это не случайность. Это было более открыто, чем это было раньше. Но Путин другой человек. Путин это не хотел. Он не Сталин, я не буду сравнивать, но идея, что нужна внешняя угроза, чтобы обеспечить нынешний внутренний режим, это его логика. И он не верит, что возможно с нами работать. То есть это большая разница между Медведевым и Путиным. Он считает, что мы все-таки, если не враг, все время мы конкуренция. Competitor, я забыл.
Конкуренты.
Конкуренты. Он рассчитывает на нуловая сама, когда мы говорим о внешней политике. Не win-win, как Обама все время говорит, а
победитель забирает все.
Да, это его позиция. Между прочим, это большая историческая традиция, как он думает, реалисты, как называется. Поэтому с ним просто не было возможности. Но говорить сила или нет, мне кажется, что это неправильное слово.
А какое правильное слово? Как, вот если бы вам задали вопрос сегодня, наверняка вам задают этот вопрос, как действовать с Россией?
Зависит от с кем.
Но вот тот факт, что в 1947 году фраза, сказанная Кенноном, прекрасно вписывается в сегодняшнее время. Она вам ничего, это, так сказать, это параллельно?
Это было его...
Это случайное?
Не, что он говорил, просто для исторически, да, чтобы это не меня лично, что он говорил, было совершенно неправильно такой политики, как Россия во время Ельцина, допустим. Это была совершенно не логика. И это большая аналитический спор в науке. Да? Есть люди, которые считают, Россия есть Россия, Россия будет действовать, как Россия делает 500 лет тому назад и будет 500 вперед. А есть другие, мой лагерь, которые считают, нет, демократическая Россия, была одна политика, а недемократическая Россия, в том числе Советский Союз, была другая политика. То есть я считаю, что зависит от ситуации внутренней, влияет на внешние политики. По нашим политикам надо просто обеспечить наши национальные интересы. То есть, вот грубо, да? Это не любовь, это не враг, а всякий ястреб, tough or weak, будет слабым, будем ястреби. Для меня, как человек сейчас, который служил в правительстве, эта типология не помогает политика. Наши есть конкретные задачи.
Вы ставите задачи, и вы делаете все, чтобы эти задачи осуществить. В приход Обамы в Белый дом были поставлены такие задачи, и ваша точка зрения, если я вас правильно понимаю, что эти задачи были выполнены.
Первые 3 года. После этого ситуация изменилась.
Хорошо.
И мы не изменились. Вот что очень важно. Наш подход к России не изменился. только после того, как Путин решил, что он не хотел с нами сотрудничать.
В специальном выпуске программы «Сегодня в Америке» бывший помощник президента Обамы и посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол о перезагрузке, Владимире Путине, Бараке Обаме, противостоянии с Кремлем и будущем американо-российских отношений. Передачу ведет Юрий Жигалкин.
Я очень хорошо помню, можно сказать, наш последний с вами разговор перед уходом во власть, когда Путин вторгся, точнее, Россия вторглась в Грузию. И тогда, мне помнится, мы с вами говорили, и вы очень жестко отзывались о позиции Грузии. Сегодня есть люди, которые говорят, что... И администрация Обамы, надо признать, объективно приходит вскоре после вторжения в Грузию к власти и начинает эту самую перезагрузку. Сегодня есть те люди, кто говорит, что умиротворение Кремля после, они называют это умиротворением, после войны в Грузии, или точнее тот факт, что почти не обратили на это внимания, быстро исчезли санкции, те ничтожные, которые были, что такое поведение...
Извините, я перебил. Какие санкции? Не было никаких санкций. Вот что они говорят, и они не правду. Они не знают историю на самом деле.
По крайней мере, правда заключается в том, что они практически прервали отношения с Москвой, они выразили свое большое недовольство. Я говорил с людьми, которые работали в администрации.
Я с ним не согласен, потому что их забыли, что они делали и не делали. Что Обама делал после интервенции в Украине? Вы знаете, сколько людей? Сотни на список санкций, да? Вы знаете, сколько администрации Буш делали? Ноль. Извините, пожалуйста, говорит... Кто слабый, кто не слабый, извините, пожалуйста. Их реакция на интервенцию. Никаких санкций не было. Никаких lethal weapons, оружия...
Летального, боевого.
Никаких не было. Ничего не было.
Ну, а вот говоря чисто теоретически, все-таки...
Имею в виду...
Мы держим
образ, что Обама слабый, Буш сильный, я не считаю. И имею в виду, до того, как это было, вы помните, что у нас была назначена встреча с Путиным, и мы это переложили. Мы были единственной администрацией, которая это делала. 50 лет никаких такой акт не было. Люди забывают об этом. Я не забываю, потому что я это обеспечил. И потом я был человек, который сказал, не надо приехать к Москве. Когда люди говорят о слабости и не слабости, надо иметь в виду, что было на самом деле.
Действуя в тот момент, Америка сильнее. Может случиться, что не было бы Украины?
Нет.
Что не было бы захвата Крыма?
Нет, потому что, во-первых, у администрации Буша, они были у власти во время этой интервенции. Мы не были у власти. Поэтому, когда говорить теоретически, нужно быть сильнее, надо их спрашивать, не мы. У них были у власти уже 5 месяцев до того, как я приехал на работу. Иметь в виду, 5 месяцев, и сильнее это их счет, не наш. Но, даже предположим, теоретически, как вы сказали, другая политика. Что это было бы на самом деле? И как это могли бы спасти Украину от аннексации? Я об этом думал много раз, потому что я об этом...
И до чего додумали?
И counterfactual это называется, политическая наука, да, counterfactual. Что мы могли бы делать иначе, чтобы это не было бы? Надо сказать честно, несколько очень важных вещей. Может быть, если не было бы мобилизации на улице, на Майдане, тогда не было бы интервенции. Но это ерунда. Они это делали, мы это не делали. Говорить, что Мустафа Наим, ты не можешь делать, что ты делаешь, иначе будет интервенция, это не наше дело. Имеет в виду, все время люди забывают, что есть люди в Киеве, в Москве, то же самое с оппозицией в России, между прочим. Если не было бы болотные дела, может быть, наши отношения были бы лучше, но это не наши марионетки, мы не можем это говорить. Это раз. Во-вторых, есть одна случай, если мы или администрация Буша до нас делали, что не было бы это войну и это аннексация, вступление Украины в НАТО. Вот, пожалуйста. Если мы делали это 5 лет До этого не было бы этого. Но, опять-таки, это нереально. Раз. Большинство стран в НАТО это не хотели. Во-вторых, Ющенко это не хотел.
Ну, сам Ющенко было далеко единодушие.
Ющенко это не хотел. И 75% населения это не хотел. Потом Янукович победил на выборы. Поэтому говорить, что, you know, если вы это делали, все было бы сладко, и да, правда, но это нереально. Такая возможность не было.
Путин виноват во всем.
Конец перезагрузки, да.
Вот в ваших статьях я их почитал немало. И не только, кстати, у вас постоянно звучит тезис, что вина за ухудшение американо-российских отношений лежит исключительно на Путине. То есть Путин, в принципе, с вашей точки зрения, виновен в том, что происходит сейчас с Россией, виновен в тех отношениях, плохих отношениях с Западом.
Ну, что происходит в России, конечно, он отвечает за это. Он уже у власти 15 лет. Кто иначе его виноват? То есть он решил взять эту власть, он ответит за это. Что касается российско-американских отношений, были такие политики, если мы делали иначе, может быть, снимали бы чуть-чуть нынешний конфликт, да? Допустим, Либия. Это был огромный успех, перезагрузка в этой политике, когда Медведев решил
накладывать вето на резолюцию.
Да, две резолюции, да. Я принимал участие в этом дискуссии с ним, и это был огромный успех. А потом мы, и когда он говорит, что мы виноваты, он прав. Мы делали больше, и они, то есть люди в Либии, делали больше, чем мы ожидали. И в первую очередь смерть Каддафи, как это получилось, мы это не планировали, мы это не хотели. Мы хотели ему улететь из Либии, но не получилось. Но это можно сказать, что мы помогли в этом плане.
Майкл, ну тогда просто-напросто я ставлю себя на место русских критиков Америки. Можно использовать замечательное выражение Черномырдина. Хотя американцы хотели лучше, а получилось как всегда.
Ну не как всегда.
Странная Америка.
Ну, не как всегда, но это было плохо. Я согласен. Но говорить, что если это не было бы конфликт между Украиной и Россией, не было бы, это абсурд. Это просто абсурд.
Майк, хочу немножко про Путина. Вас явно эта личность волнует. Вот волнует она вас. Есть, с вашей точки зрения, способы остановить Путина? Большой вопрос.
Остановить
Путина.
Стапом?
Да. Вот полтора года назад он аннексирует Крым.
Да.
Несколько месяцев спустя опасения, что он аннексирует всю Южную Украину.
Да.
Сегодня он неизвестно, что делает в Сирии. Можно его остановить? Но или он неостановим?
Нет. Что касается Украины, это большая трагедия. И я не вижу выход из этой трагедии. Но его большой план там не получилось. Новая Россия, это проект «Новая Россия» закончился. То есть остановил ему. Не мы, украинцы, в первую очередь это делали, не мы, но это успех. Не полный успех, потому что Крым пока лежит у России. А что касается других, нет. Что он делает в Сирии, я не вижу никаких большой возможности победить для России. Что касается где еще? Вообще его внешней политики, если я просто объективно смотрю, что он делал, трудно мне верить, смотреть, как это выгодно, если я был гражданином России.
Но люди считают, что это выгодно не для России, это выгодно для Путина.
Ну да.
Что разгоняете настроение, он, в принципе, укрепляет свою власть. Вот как это объясняют.
Ну, до сих пор.
А вы, кажется, в интервью Ремнику говорите, что для вас является загадкой. Верит ли Путин в то, что США пытаются подорвать его режим? И где-то вы говорите, что вам в глаза, и вам, и Джону Керри, он в глаза сказал, что американское посольство хочет подорвать меня, хочет, видимо, сместить мой режим.
Да.
И вы склоняетесь к мысли, что он верит.
Да.
Если это так, то вообще возможно сколько-нибудь нормальные отношения США и России, если у власти в России стоит человек, который считает, как говорят американцы, что США out to get him?
Ну, трудно. Трудно с ним работать. Очевидно. Это не значит, что нельзя с ним работать. Ну, это как холодная война для меня. Но есть другая фактор, где не... есть большая разница, хочу это подчеркнуть, да, это не коммунистический режим, но это режим, который не верит в нас, мы не верим в их, но даже во время холодной войны была возможность с ним работать на какой-то мелкий, не мелкий, но четко сказано, где мы будем работать. Даже при Регане такая возможность была, и до Горбачева. Поэтому вот такая время сейчас.
Но вас лично не беспокоит тот факт, что такая политика Путина действительно может довести международную ситуацию, ситуацию в России до реально большого конфликта? Представляет ли он, в принципе, Путин опасность для США, для Запада?
Я лично не считаю, честное слово. Я знаю экономические возможности Америки и наши союзники, и экономические возможности России сравнительно. У нас... ВВП в мире где-то 40%, Европа с Америкой. По-моему, если я не ошибаюсь, Россия это 1%. Военный план, ну, может быть. Что я беспокою, я какой-то неожиданной ситуации, когда он делает эмоциональные реакции, как он делает в Украине. Как, для меня это как это было. Но мировая война, как другие считают,
Ну, а вот он обвиняет сейчас Турцию в совершении военных преступлений. Кто его знает, если он нажмет кнопку, запустит ракету куда-нибудь?
Ну, может быть. Я беспокоюсь, но такой возможность, я считаю, довольно низкий.
Ну, вот ваш совет нынешней администрации. Как действовать с Путиным?
Когда Путин делает что-то против международного права, должен быть санкции. Раз. Как они делают? Надо обеспечить НАТО, чтобы не было никаких идей, что они могли бы воевать с нашими союзниками. Надо поддерживать Украину. Я считаю, это, наверное, самое главное на самом деле. Демократический, рыночный Украина – это угроза для системы Путина. Он прекрасно это понимает, и вот почему он вмешивает. Нам надо все-таки тогда поддерживать их. Реформа, которая крайне непонятна, как это будет успех или нет. И четвертым надо все-таки не забывать о прав человека и люди, которые хотят обеспечить гражданское общество в России. Они пока есть. Надо их, по крайней мере, риторически помогать.
В специальном выпуске программы «Сегодня в Америке» бывший помощник президента Обамы и посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол о перезагрузке, Владимире Путине, Бараке Обаме, противостоянии с Кремлем и будущем американо-российских отношений. Передачу ведет Юрий Жигалкин.
Судя по тому, что висит в вашем кабинете, у вас были очень и есть, видимо, тесные дружеские отношения с Бараком Обамой. Как вы оцениваете нынешнюю внешнюю политику Обамы, политику Обамы в отношении России? Вы
правильно.
Считаете, он идет по правильному пути?
Да. Трагическое, но правильно.
То есть путь санкций, путь давления, а есть, если бы вы ему советовали?
Я советую. Нет, я шучу. Но у меня очень много хороших друзей.
Которые ему советуют.
В администрации, да.
Мы знаем, что Владимир Путин хотел бы отменить эти санкции.
Да.
Они сильно бьют по экономике, они сильно бьют по нему, чего бы он не хотел. И он хочет отменить их любой ценой. Много сейчас подозрений, что его якобы сотрудничество в Сирии связано с тем, что он пытается получить от западных стран отмену санкций. Да. Такое возможно?
Нет.
Почему?
Нет. Мы будем снимать санкции. Америка, да, и я надеюсь, что Европа будет снимать санкции. когда они уходят от Украины.
Вы надеетесь или вы в этом уверены? Или уверенным ни в чем нельзя быть?
Я не могу сказать, что я уверен, но это их политика, и они должны просто реализовать эту политику, которую я считаю правильной. И идея, что мы будем работать в Сирии, и ты будешь нам помогать с санкциями, это я забыл это слово на русском, linkage, да?
Связь.
Связь. Российские аналитики, они все время любят такие связи, да, мы будем это, вы будете это, и это никогда не работает.
Всегда все гораздо проще.
Да, просто уходи и обеспечить Минское соглашение и снимаем. И много, европейцы особенно, ну не только, но много хотят снимать санкции.
Вот я хотел вам задать как раз этот вопрос. Они явно хотят снимать санкции. Очень Италия просто. Только что заявила, что мы не дадим автоматически продлевать санкции. Это может привести к отмене санкций? Или все-таки это не приведет к отмене санкций? Только. И россияне не должны питать иллюзий по этому поводу?
Россия... Путин, потому что это его решение, должен обеспечить Минское соглашение. Это очень просто. Я честно говорю, вот я много понимаю о Путине. Здесь я это не понимаю. Здесь так очень просто. Он уже получил, что он получил. Новая Россия не работает. Там бандиты, там непонятно, кто у вас. Зачем ему это нужно? Если очень просто, уходи. Границы обеспечить и снимать санкции. Но есть где-то,
ну как,
которые я не понимаю, что он не хочет.
Извините, Майкл, как русский, я вам должен сказать, что для русского очень важно чувство гордости. И, казалось бы, своими внешнеполитическими, назовем это так, мероприятиями, он помогает россиянам увеличивать их чувство гордости.
Ну, это очень странно, такое чувство гордости, я должен сказать. Я не понимаю, что можно гордить в этом плане.
Джон Керри приезжает в Москву, и сегодня сообщение о том, что он говорит о возможности замечательной кооперации с Россией, о том, что нам Россия нужна.
Ну да.
И при этом, как пишет наш общий знакомый Дэвид Крэмер, что такими заявлениями, порой даже льстивыми по отношению, как пишет Крэмер, к Путину, Джон Керри, в общем, подрывает политику президента. Нет у вас такого чувства?
Я, честно говоря, не успел читать, поэтому я не знал, что мой бывший шеф сказал точно, поэтому я не хочу комментировать.
Но тогда не конкретный вопрос, а общий вопрос. Потому что Джон Керри действительно пытается то, что американцы называют постоянно engage,
да.
То есть вовлечь.
Да.
Россиян совместное решение каких-то проблем.
Ага.
И многие люди считают, что это контрпродуктивно, потому что россияне воспринимают это то ли как слабость Соединенных Штатов, то ли как готовность Соединенных Штатов уступить, и только ужесточают свою позицию.
Ну да.
Это правильно или неправильно? Что, с вашей точки зрения, Кремль должен видеть вот за этими заявлениями Керри, когда он говорит, что я был польщен, что Владимир Путин проговорил со мной 4 часа в Сочи, например. Для Путина это, видимо, очень важно, такие жесты. Что Кремль должен видеть за этими жестами?
Ну, во-первых, если мы говорим о символике, да, чуть странно, что нижний степень человек, то есть Керри, встречается с Путиным 4 часа, Лавров никогда в жизни не встречался с Обамой 4 часа, между прочим. Поэтому это всякий это сигнал. Есть другой сигнал, может быть, для других. Кто очень хочет встретиться? Кто нужна такая встреча?
Это как бы неожиданный поворот темы, правильно, да?
Да, то есть Обама не спешит с ним встречаться. Он очень четко, его позиция. Я вспомнил, когда он приехал, когда я был послом. И он не только откладывал большие встречи в Москву, 2 дня было назначено. А он сказал, что когда мы были в Питере, мне не нужно встретиться с Путиным. Он был в России, и он сказал, мне не нужно встретиться с Путиным. И они были шокированы. Они были, сейчас заканчивается мир, это нельзя. То есть, когда мы говорим, что это сигнал, есть другая интерпретация. Но ваш более серьезный вопрос. Да, я понимаю критики, которые считают, может быть, это плохой сигнал. Но я считаю, надо все время встретиться. Но встретиться и быть честным и понятно о нашей политике.
Российская пресса пишет уже по результатам этого опроса, что вот теперь США и Россия вместе будут работать в Сирии. То есть Путин как бы получает политические очки.
Ну, это значит, Путин изменился в своей политике.
Если они будут работать в России.
Да.
Если они будут в Сирии работать.
Если мы будем работать в Сирии вместе. Это значит, что раз он решил не бомбить, это люди, которые ему помогают, потому что раньше он бомбил их, и это значит, во-вторых, он будет бомбить ISIL сейчас. Раньше он это не делал. Политика есть политика. Если он меняет политику, наше отношение к России будет менять. То же самое в Украине, и то же самое в Сирии.
Вы хорошо знаете Барака Обаму. Мы все стали физиономистами. Мы читаем, что у Барака Обамы на лице. Да. Как он относится к Путину лично?
Обама очень прагматический человек. С Медведевым у него было очень хорошее рабочее отношение. Медведев сказал, я буду так и делать, и он доделал. И мы, как я уже говорил, доделали очень много вместе. И поэтому он это уважал. Путин был другой подход. Путин не хотел работать. И для Обама он все-таки рассчитывал на продолжение наша работа с Россией, ну, не получилось. И он менял его, как сказать, политики к России, и потом Россия просто стала менее важной для него. И Путин, наверное, об этом обиделся, потому что встреча для встречи, ну, как мы только что говорили, да, мне кажется, что, я не знаю, если это все в России, но встреча очень важна, это знак уважения и так далее. И Обама перестал с ним встретиться, потому что было нечего говорить. О чем? Мы не будем иметь такой саммит, если у нас ничего не достигли. Это была его четкая позиция, Обама. Я не приезжаю просто пить чай. Поэтому он занимается другими делами сейчас. Это было до интервенции в Украине.
И есть целый ряд людей, okay, которые считают, что, дескать, у России были основания, грубо говоря, сделать то, что она сделала на Украине. Приводят какие-то исторические данные. Вы с этим согласны?
Нет, конечно.
То есть история в данном случае не работает?
Нет, история работает, история важна, но история не делает никаких прав, чтобы делать аннексацию. Аннексация – это такое действие, которое мы рассчитывали. Не мы, американцы, а мы в мире рассчитывали, что это уже extinction, это уже не бывает в нашем веке. Мы рассчитывали, что после Второй войны аннексации уже не будет в Европе. Никаких историй будет сказать, что вы можете аннексировать другая земля.
Удивил вас Путин?
Что?
Удивил вас Путин? Поразил?
Путин?
Да.
Аннексировав. Да. Я это не ожидал. Мы об этом говорили много раз. Давайте мне более четко говорю. После того, как Янукович ушел, уехал, я был в Сочи, я это вспомнил прекрасно. Я рассчитывал на какую большую реакцию Путина. Много моих коллег в администрации, они радовались, они сказали, вот, все будет хорошо сейчас, другое правительство. Я лично ожидал большую реакцию, потому что это Путин. Я не такой реакции ожидал, но такой большой реакции я ожидал. Во-первых, я не согласен с тем, который говорит, что Крым взял, поэтому надо просто об этом забыть. Я не буду забыть никогда. Надо все время вспомнить, что это было против нескольких международных договоров, которые сам Россия написал. Поэтому должен быть реакция на это. Во-вторых, я надеюсь до сих пор, что будет новое время, когда мы можем работать с Россией. Я большой оптимистом, очень большой оптимистом, когда мы говорим о России. Но это должен быть Россия, раз демократический, во-вторых, Россия, которая будет наблюдать международные права. Иногда люди говорят, а ваша страна не это делает, почему мы не можем это делать? Я говорю, и это хорошо для нас? Нет. Это было плохо для нас, когда мы разрушил международные законы и права. Я так и лично считаю. Поэтому почему вы хотите повторить наши ошибки? И во-вторых, на английском языке есть такая «two wrongs don't make a right». То есть,
трудно перевести на русский.
Да, если твой сосед украл велосипед, это значит, ты имеешь право украсть велосипед? Нет. Это такая логика, я не верю. Но я пока верю, что есть эта возможность работать, но должен быть в этом условии.
Так вы считаете, как все-таки может разрешиться вот весь этот кризис, созданный Путиным?
Ой, я не знаю, честно слово.
Ну, вы думали, наверняка, Майкл, не отказываетесь?
Нет, я просто... Вы можете смотреть. У меня есть очень много книг по революции, по демократизации. Я читаю.
Я их посмотрел, мы их даже сняли.
Окей. И что я знаю из этих книг? Наши прогнозы на такие события очень плохие все время. Что я могу сказать более структурально? Есть теория модернизации.
Маргинализации.
Модернизация. И там написано, чем богаче страна, чем вероятность это станет демократия. И история 200 лет дает очень много данных, которые подтверждают этот тезис. Россия – один из самых богатых недемократических стран в мире сейчас. То есть, по их теории, модернизация уже должна быть изменена.
Богатая в каком смысле?
Ну, GDP per capita.
Okay.
Просто в этом плане. Или сколько человек имеет высшее образование, сколько живет в городах.
То есть, достаточно цивилизованное, иными словами, чтобы быть близкой к демократии.
Ну, просто они связаны. Модернизация – это все эти вещи, да, совокупность. То есть это не один фактор, это все вместе. И три самые важные – это богатство, образование и
урбанизация.
Вот. И в России продолжают на этом темпом к тей уровень, где обычно страны станут демократическими.
Ну, а с другой стороны, целый вал законов, которые толкают страну обратно.
Ну, может быть.
Целый вал законов. То есть, Путин делает все, чтобы страну толкнуть обратно.
Он лично, может быть, так и делает. Но я не верю, что такая политика будет работать навсегда. Может быть, какое-то время, да. Между прочим, Россия была на этом этапе до революции, большевистской революции. То есть, если не было революции, наверное, было бы такой возможность. Но тогда был интервал, и Путин сейчас делает много, чтобы богатство меньше, чем это должно быть, образование, и связь с Западом тоже и фактор модернизации. Да, он сейчас попытается. Но через 20 лет это еще будет вместе? Нет, я это не верю. Я просто встречался слишком много молодых, образованных, довольно богатых людей, которые хотят иметь связь не только в Европе, но вообще. Они люди сейчас просто делают свои дела, они не хотят никаких политических дел, но их взгляд не изменилось. Нет, не изменилось. Я уверен, что было их время будет вперед.
За оставшийся год с небольшим президентства Обамы, как, с вашей точки зрения, может выглядеть российская политика его?
Никаких. Что вы верите сейчас, так и будет. Потому что это уже такое время, о чем вы уже говорили о моей статье, о чем я написал. Я думаю, что этот период будет долго. Я не вижу какой-то возможности для новой перезагрузки, допустим. Во-вторых, предвыборная кампания уже началась. И это просто невыгодно говорить, нам нужно наладить хорошие отношения с Россией, если вы кандидаты. И Обама не хочет слабить кандидатство Клинтона. Поэтому зачем менять это сейчас?
Тогда о будущем. Вы хорошо знаете Хиллари Клинтон. Каким она будет президентом по отношению к России? Вот если теперь я будущем, одно слово буквально сказать. Вот посмотреть на кандидатов. Клинтон, почти готовый кандидат Трамп. как может выглядеть, вы считаете, на новом этапе американская политика в отношении России? Интересные кандидаты с интересными взглядами.
Все кандидаты, кроме Трампа, будут той же самой политикой. То есть будет продолжение, это neo-containment, будет продолжение
сдерживания,
а может быть чуть-чуть крепче. И Рубио, и все республиканские кандидаты, и Клинтон будут таким образом. Это мой прогноз. Трамп иначе. Он единственный человек, который говорит, что я буду работать с Путиным, и мы будем делать всякие договоры, потому что я деловой человек. Он имеет другую позицию.
Ну а как вы считаете, вот вы хорошо знаете Хиллари Клинтон, будет она железной леди в отношении России или не будет, если она изберется президентом? Или все-таки обернется некой мягкой стороной? Наверняка у нее есть и мягкие стороны.
Ну, я не знаю, конечно, что она будет делать, когда станет президентом. Но я с ней работал 5 лет, и я сказал бы, это будет Обама плюс. То есть все политики, которые он сейчас делает, но чуть-чуть жестче. А другого выбора нету сейчас. И я с этим согласен. То есть я не вижу никаких возможностей. Только когда Путин меняет свой политику, когда мы можем говорить о какой-то новой время. Но мы не можем это делать.
Цитата из вас. «Часть меня, эмоциональная, интеллектуальная, духовная, всегда останется в России».
Да, я вспомнил, я это написал.
Это действительно так?
Да. Конечно. И вот почему для меня сейчас такое очень печальное и грустное время, честное слово. Потому что уже 30 лет тому назад я жил в Советском Союзе, да, я видел перестройки, я жил там, и у меня было большое ожидание, возможность сотрудничества между Россией и Америкой. И я считаю, что такая возможность была. А сейчас, 30 лет спустя, и так и получилось. Вы знаете, мы только что отметили день рождения мой друг здесь, Джордж Шолц его.
Знаю.
Да, он работал у Рейгана 95 лет. И я вспомнил, что они делали. И такая надежда была у меня, когда я был студентом в Советском Союзе во время перестройки. И сейчас видеть, как это получилось, это грустно для меня, особенно как человек, который вкладывал много работы и жизнь в Россию. И сейчас я просто... It could have been otherwise. Это было бы иначе.
Могло произойти по-другому.
Могло произойти по-другому. Поэтому грустное время.
Вы слушали специальный выпуск программы «Сегодня в Америке». Бывший посол Соединенных Штатов США Майкл Макфол о перезагрузке, Владимире Путине, Бараке Обаме, противостоянии с Кремлем и будущем американо-российских отношений. Передачу вел Юрий Жигалкин.
«Гласный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Гласный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России – В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».